Лохматый. Рассказ. Молодцеватый, несмотря на свои 57 лет, Федор Дементьевич, или как его звали в деревне Лапа, стоял, упершись сильными ногами, в широкие, свежеструганные доски крыльца и в который раз оглядывал красивые резные наличники на окнах новенького дома зятя. Распахнулась дверь, и из нее шумом вывалились, похохатывая, плотная, во всем похожая на отца дочь Наталья, и следом высокий жилистый зять. «Пап, кончай смолить, пошли в дом, замерзнешь», — выпалила она. «Да пора мне, Натаха», — сказал Лапа, кивая на расплющенный между туч багровый глаз солнца. И, потоптавшись, неторопливо спустился по ступенькам в пока еще не ухоженный, не обжитый двор. «Лохматый», — властно позвал он собаку, и направился к переминающемуся с ноги на ногу от мороза и нетерпения Гнетко. Ласково похлопал его литой круп, расправил упряжь, взбил в санях сено, укрылся тулупом и удобно устроился в розвальнях, облокотившись на тугой, прикрытый брезентом мешок муки. «Бывайте здоровы, ждем в гости!» — крикнула, обернувшись. Крупный, с мощным загривком лохматый кобель, крутившийся вокруг, рванул вслед за скрипевшим саням и мгновение ока обогнал затрусившего ровной рысцой Мирина. Миновав поселок и густую сосновую посадку, въехали в березовые сосины пополам лес. Солнце скрылось за ощетинившимися верхушками деревьев, холмов. Темнело. «А все-таки правильно, что в августе на новоселье не поехал», — подумал Лапа. Дотянул до срока и сразу двух зайцев убил. У молодых побывал и мясо продал. «Однако башка у меня с толком», — самодовольно улыбнулся он, поглаживая бороду. Дорога нырнула под гору и завиляла под стиснутой увалами долине ручья. Сани на покатых ухабах мерно покачивали, точно баюкали. Лапа, не выпуская вожей, вытянулся и с удовольствием прикидывал, как распорядиться выручкой. Он не любил людей, не умеющих зарабатывать. «Лентяй или простодыра», — говорил он о таких. «Вот и зять тоже хорош, буровой мастер называется. Цемента не может подкинуть. Тоже мне порядочный. Тьфу!» — сплюнул он. Его размышление прервало испуганное фырканье Гнетко. Конь тревожно прядал ушами и, раздув ноздри, опять фыркнул. Бежавший впереди лохматый прижался поближе к саням. Лапа обернулся и, шаря взглядом по сторонам, заметил какое-то движение вдоль увала. Смутные тени скользили по гребню, не таясь, открыто. Волки. Противно заныли пальцы, засосало под ложечкой. «Но, пошел!» — сдавленно просипел Лапа, наотмашь стегнув Мерина, хотя тот и без того уже перешел на галоп и, вскидывая в такт прыжкам хвост и гриву, несся по накатанной дороге так, что ветер свистел в ушах. Деревья, стремительно вылетая из темноты, тут же исчезали за спиной. За упряжкой потянулась вихрастым шлейфом снежная пыль. Волки растворились во тьме. Лента дороги вместе с ручьем петлей огибала высокий длинный увал. Хорошо знавший окрестности матерый вожак не спеша перевалил его и вывел стаю на санный путь к тому месту, куда во весь дух несся Гнетко. Лапа, нахлестывая коня, лихорадочно соображал, что делать. Стая не могла так легко оставить их в покое. Он чуял, что петля таит смертельную опасность, но повернуть обратно не решался. Поселок уже был слишком далеко. «Авось упряжу», — успокоил себя Лапа, и, придерживая вожжи одной рукой, сам нашарил в сене топор. Внезапно Мерин дико всхрапнул и, взметая снег, шарахнулся в сторону. На перерез упряжки вылетела стая. Мощный главарь сходу прыгнул на шею Гнетко. Еще миг, и тот бы пал с разорванным горлом. Но оглобля саданула зверя в грудь, и он рухнул на снег. Человек опомнился, схватил мешок муки и с силой метнул в стаю. Увесистый куль еще не успел упасть, как волки живой волной накрыли его и растерзали в белое облако. За это время Лапа успел выправить сани на дорогу. «Давай, давай!» — сатанело заревел он, нещадно лупцуя Мерина кнутом. Обезумев от страха и боли, Гнетко несся, стреляя ошметками снега из-под копыт. Он обошел умчавшегося было вперед лохматого. «Неужто оторвемся?» — мелькнула надежда. Сани неслись по ухабам, то возносясь, то падая. На поворотах наездника бросало из стороны в сторону, а сзади неумолимо накатывалась голодная стая. Федор Дементьевич ощущал это каждой клеткой тела. Вот вожак, клацая зубами, попытался достать не поспевавшего за упряжкой Лохматова, но пес в смертельном ужасе прибавил ходу и, изнемогая, запрыгнул в розвальни. Вытянувшись вдоль узкой колеи, стая бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу, молча и неотвратимо настигая выдыхавшегося коня. Лапа уже слышал их прерывистое дыхание. Еще немного, и волки, пьянея от горячей крови, разорвут, растерзают долгожданную добычу на куски. Он сдернул с себя овчинный тулуп и швырнул на дорогу. Звери набросились на него, но, обнаружив обман, возобновили погоню с еще большей яростью. Человек снимал и кидал в сторону стаи то шапку-ушанку, то рукавицы, но однажды одураченные серые не обращали на них внимания. Разгоряченная преследованием стая жаждала крови и мчалась, неумолимо сокращая расстояние. Бешеная, изматывающая гонка близилась к финалу. Охваченный страхом, Федор Дементьевич, не умолкая, иступленно вопил, брызгая слюной, то на коня: «Быстрей, Гнетко, быстрей!» То, обернувшись назад, устрашающе тряся топором на стаю: «Порублю, всех порублю!» Казалось, еще несколько секунд, и матерый повиснет на руке, а остальные трое станут рвать его, еще живого, на куски. Мужик лихорадочно огляделся. В ногах жался Лохматый. Глаза лапы вспыхнули сатанинским огнем. «Собака? Живая тварь, кровь, вот что нужно стае!» Он ногой пихнул пса навстречу смерти, но бедняга, широко раскинув лапы, удержался. Все его существо выражало недоумение и обиду. «Пошел, паскуда!» – срываясь на петушиный фальцет, завизжал разъярившийся лапа и нанес сапогом увесистый удар. Лохматый скособочился и, сомкнув челюсти, мертвой хваткой вцепился в борт саней. Волки были совсем близко. Человек уперся спиной в передок, поджал ноги и с такой силой ударил по лобастой голове, что пес, оставив на гладко отполированном дереве светлые борозды от клыков, косо слетел с саней и, перевернувшись в воздухе, рухнул на дорогу. Слух полоснули истошный визг, глухой рык. «Все, конец», — подумал лапа, передергиваясь. В беспощадной памяти остался немигающий, укорительный взгляд собаки. Упряжка промчала сквозь ольшаник и вывернула из ложбины на заснеженный холм, откуда уже видны редкие огоньки деревни. Загнанный Гнетко замедлил бег. Только тут полураздетый лапа почувствовал, как сотрясается от пережитого ужаса и холода все его тело. Закопавшись в сено, он натянул поверх кусок брезента и настороженно вглядывался в удаляющийся непроницаемо черный лес. Страх постепенно отпускал, уходил как бы внутрь. Но раз за разом, прокручивая в памяти происшедшее, лапа то и дело невольно ежился. Въехав на окраину деревни, он попридержал запаленного коня. «Добрый, однако ж, у меня Мерин. Другой не сдюжил бы такой гонки». Подъезжая по унылой пустынной улице к своей красавице-избе за сплошным крашеным забором, расчувствовался. Мог ведь и не увидеть боли. Стайни были плотно закрыты, свет не горел. «Спит чертовка! Ей-то что!» – злился Федор Дементьевич, вылезая из саней. Открыл ворота, загремел сапогом по двери. В доме глухо завозились, торопливо засеменили. Лязгнул засов, дверь приоткрылась. Лапа, не взглянув, прошел мимо тощей фигуры в сени. Щелкнул выключателем – темно. «Лампочка перегорела, Федя», – тихо пояснила жена. Лапа чертыхнулся и скрылся за ситцевым занавесом в жарко натопленной горнице. «Не думала, что так скоро. На завтра ждала», – оправдывалась хозяйка. «Мечи на стол, замерз», – командовала муж, опускаясь на табуретку. «Эх, черт, Гнетко-то на улице!» И, нахлобучив старую ушанку, поспешно выскочил. Распряг и завел Мерина в теплое стойло, накрыл подрагивающие взмыленные бока попоны, подложил в кормушку охапку сухого душистого сена. «Ешь! Это тебе за справную службу!» Лапа протянул лапу погладить ухоженную гриву, но Мерин почему-то отвернул морду. «Ты чего? Чего ты? Это ты зря! Да если б не Лохматый, нам бы конец, понимаешь? Всем конец! Я спас тебя, спас!» – горячо зашептал, оправдываясь хозяин. Гнетко, тяжело дыша, упорно смотрел в сторону. А может, и не погибли бы?» Неожиданно уличил лапу кто-то изнутри. Топором саданул одного, глядишь, другим остраска. А то и на порубленного собрата позарились бы. От этой простой мысли Федор Дементьевич сник. «Совсем я расклеился. Чего голову себе морочу? Что сделано, то сделано. И сделано правильно». Проходя мимо конуры, зацепил цепь. Она сиротливо звякнула и обожгла сердце тупой болью. Пересиливая внезапно навалившуюся слабость, он воротился в избу. Жена ждала у накрытого стола. Умывшись в прихожей, муж сел, прижался спиной к теплой печке и замер. «Как съездил Федя? Видал молодых-то?»
«Видал. Живы и здоровы. Хоромы здоровущие со всеми удобствами. Топят газом. Обещают на недельку приехать, помочь по хозяйству».
«Ты у них поди, у себя в дому работы-то хватает», — робко возразила супруга.
«Ничего, у себя всегда успеется».
«Мясо-то продал?»
«А то. Мясо не редька, только свистни».
Лапа нащупал завораживающе толстую пачку купюр и, вспомнив про подарок, вынул из другого кармана сверток. «Держи!» — развернул он цветастый платок. «Ой, спасибо, Федя! Ой, спасибо! А красавит-то как!»
«Будь отрепаться!» — грубовато оборвал муж, шумно хлебая щи.
Примерив обнову у зеркала, жена еще более оживилась. На губах заиграла несмелая улыбка. Прибирая со стола, обронила. «Пойду лохматому костей снесу».
Лапа чуть не поперхнулся.
«Ложись-ка лучше, сам покормлю. Посмолю заодно перед сном», — торопливо возразил он. «Да и гнетко пора поить». Взяв миску, он вышел на свежий воздух, покурил, напоил коня, опять покурил. Сколько ни старался Федор Дементьевич заставить себя думать о происшедшем как неизбежном и оправданном, гибель Лохматова заноза сидела в мозгу, палила огнем. В постели Лапа без конца ворочался сбоку на бок. Перед воспаленным взором вновь и вновь возникала одна и та же картина. Сквозь вихри снежной пыли взлетает темный силуэт, плавно переворачивается в воздухе и скрывается в гуще голодной, разъяренной стаи. Взлетает, переворачивается, и за окном время от времени раздавались странные, непонятные вздохи. Напряженно вслушиваясь в них, он незаметно забылся, и опять стая догоняла, окружала его, неумолимо затягивая живую петлю все ту же и ту же. В голове возник нарастающий гул. «А-а-а!» – заметался Лапа. «Федя, ты чего? Что с тобой? Заболел?» – трясла за плечо жена. Лапа затравленно уставился на нее, не мог взять в толк, где находится, все еще жил привидевшимся. Оглядевшись, наконец узнал дом, жену.
«Фу ты!» – облегченно выдохнул он.
«Чего кричал-то так, Федя?» – допытывалась тревожная супруга.
«Мясо, видать, переел. Мутит. Не доварила верно. Спи!»
Жена принялась участливо гладить сивые, непокорные кудри мужа. Так и заснула, оставив маленькую жесткую ладонь на его голове. Лапа осторожно убрал ее на подушку. Сон не шел. Чем старательнее пытался он отвлечься, думать о чем-нибудь приятном, тем назойливее лезли в голову мысли о Лохматом. С щемящей тоской вспомнилось, как принес его еще безымянного щенка домой, как радовался тому, что растет сильный, не признающий чужих страж усадьбы, как преданно сияли его глаза, как ликовал, суматошно прыгал, захлебывался счастливым лаем, встречаясь с работы, с какой готовностью исполнял все желания хозяина. Промаявшись почти до утра, Лапа осторожно встал, оделся и вышел в сени, отпер дверь. У крыльца из предрассветной мглы проступило косматое чудище. Морда в рваных лоскутах кожи, ухо, болтающееся на полоске хряща, слипшаяся в клочья шерсть, злобно ощерившаяся пасть. «Лохматы! Ты? Не может быть!» Растерявшись, Лапа невольно попятился, запнулся о порог и упал. В голове вновь возник и стал нарастать гул смерти.